Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер. На часах 22.05. Сегодня понедельник, а значит, Академия спорта снова с вами. Меня зовут Андрей Вдовин. Я спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А рядом со мной в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол».
Здравствуйте.
И спортивный эксперт Сергей Лисин.
Добрый вечер.
Знаете, на этой неделе произошло очень много всяких спортивных событий, которые стоило бы обсудить, но мы начнем, наверное, с главного, а именно завоевания трофея.
Что это было?
Питерский СКА победил «Металлург» в 5-м матче финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Это уже второй трофей в истории питерских армейцев.
Россия вас не забудет.
Всю финальную серию сопровождали слухи о том, что судьи будут помогать обладающему большим административным ресурсом СКА. И в двух матчах у «Магнитки» были претензии к арбитрам. Но по ходу всех матчей армейцы имели такое ощутимое преимущество, что результат стоит признать справедливым.
Что это было?
Но это были скандалы с судейством были не единственными скандалами в этой финальной серии. После одного из матчей в тренерской комнате магнитогорского «Металлурга» было обнаружено подслушивающее устройство. Его фотографии вы можете найти в интернете, посмотреть, там действительно разошлось. Эта новость разошлась большим тиражом, назовем это так, имела большой резонанс. Клубы пока это никак не комментируют, но факт остается фактом. Был какой-то жучок в тренерском штабе «Магнитки». И значит, кто-то, не будем пока говорить кто, поскольку у нас доказательств нет, кто-то мог слушать то, о чем говорили тренеры, и быть в курсе тренерских установок «Магнитки». Но как к этому относиться? Как к этому относиться, Сергей?
Ну, я думаю, к этому надо относиться совершенно нормально, потому что, знаете, такой уровень игры, такой уровень клубов – это, в общем-то, уже корпоративный шпионаж. Если корпоративный шпионаж имеет место там в информационных технологиях, где-то еще, в финансовых вопросах, то это такая же корпорация, любой клуб, футбольный, хоккейный. И это огромная структура с огромным количеством сотрудников, колоссальными финансовыми возможностями и интересами финансовыми.
Да, поэтому... что уж, а финансовых возможностей в нашем хоккее достаточно.
Вот, и поэтому, конечно, мы говорим о том, что это просто корпоративный шпионаж. Он пришел вот в спорт, он пришел в российский спорт. В международном спорте практики имеются уже давно, были случаи скандалов, увольнений сотрудников каких-то одних команд, которые передавали информацию, это было доказано, руководству других команд, о состоянии игроков, состоянии гонщиков. То есть, в общем, это совершенно ожидаемо. И другой вопрос, что теперь каждая команда должна будет иметь свою собственную службу безопасности, которая будет все проверять.
Причем технически продвинутую службу безопасности, потому что это не просто шпион, это не просто какой-то там разведчик, а это уже высокие технологии на службе.
Да, и я бы сказал, что придется там, возможно, как-то проверку на жучки проводить перед заходом в раздевалку, либо давать инструкции в командном автобусе.
Либо глушилки ставить.
Может быть, как-то на иностранном языке общаться, совсем иностранным.
Вот почему финский штаб сейчас в один из клубов КХЛ приходит. Да, Денис, а в футболе есть такая история?
Но, с другой стороны, я считаю, если считать промышленный шпионаж нормой, вот, то с точки зрения спорта и с точки зрения людей, которые смотрят спорт и любят, мне кажется, это совсем ненормально. Ну, что это такое подкидывать в тренерскую? Понятное дело, что у СКА огромные бюджеты, они все могут купить, но... Здесь ведь они не случайно именно подкинули в тренерскую «Металлурга», потому что тренер Илья Воробьев, он отличается как раз с умением перестроить игру в какие-то такие ключевые важные моменты. И как можно подслушивать своего же товарища, своего помощника по сборной, если это и действительно было?
Если это подслушивал СКА.
Но очень странно. А кто же это мог подслушивать? Какой-то просто болельщик?
Я могу сказать, что вот была очень громкая история в Штатах, когда в первенстве по американскому футболу был факт покупки видео со спутника, который показывал процесс тренировок. команда соперника.
Была замечательная история из прошлого. Мы с Денисом как-то поехали на интервью с главным тренером «Локомотива» тогда, Рашидом Рахимовым. И они как раз были все на взводе. Вот мы думали, что такое, что случилось, что такое Рашид Мамактулович, что вообще происходит? Они как раз только что поймали какого-то шпиона, по-моему, из прессы даже, да, из желтой прессы, поймали шпиона у себя на базе, который сидел и снимал их тренировку.
С забора, там, да. Да, да.
То ли с забора, то ли с какой-то елки. Так они гонялись за ним очень здорово.
И поймал его именно легионер, который очень быстро бежал и поймал, и они его поймали, связали.
Да, связали и допрашивали.
И допрашивали.
А я могу сказать, что в конькобежном спорте, поскольку у нас каток Медео в Советском Союзе был уникален, сюда приезжали многие восточноевропейские сборные, как тогда говорили, из соцлагеря и соцблока. И был специальный человек, которого сажали на трибуны, и он конспектировал тренировочный процесс сборной ГДР. Он записывал все, что они делали. И потом эти распечатки, он это перепечатывал под копирку на печатной машинке, это сдавались тренерам сборной Советского Союза, они изучали это все.
Помогало?
Отчасти помогало. И выделялся бюджет, правда, не деньгами, а, как это сказать, алкогольный бюджет, для того, чтобы наладить мосты с докторами других команд, чтобы узнать у них какие-то моменты.
Что, у них спирта, что ли, не было?
Нет, момента подготовить, как можно подготовить спортсмена лучше. Эти истории вот я слышал в своем виде.
Во всей этой истории с Жучком, да, меня больше всего восхищает, что это технический прогресс пришел в наш хоккей, да, в наш спорт. Да, хотя вот я вспоминается одна история, сейчас я, подожди, Денис, расскажу, ту самую историю про... В конце 80-х годов мне рассказывал один из бобслеистов, что специальный институт разрабатывал систему нагрева полозьев. То есть они хотели помещать, как известно, чем теплее, чем выше температура полозьев, тем быстрее летит вот этот вот боб с бобслеистами по этому желобу. И вопрос в том, что температура этих лезвий проверяется. Да? Контрольный полос, наверное, у вас то же самое, да, в
конькобежном спорте. У нас такого нет технологически, то есть могут, конечно, случайно подойти проверить, но запрет на нагрев есть.
А там специально проверяется, да, и чтобы никто не заметил, как это происходит, перед самым стартом, чтобы большой электрический разряд проходил через эти полозья, они нагревались, и таким образом боб летел быстрее. Да, Денис, извини.
Хотел сказать, что вот есть мнение, я читал, что наоборот, люди клеймят это подслушивающее устройство и говорят, что оно древнее, что так вообще никто не работает, но я интересовался, погуглил немного. Нормальное устройство, в общем, это типа зарядного устройства для телефона, можно купить за 4000, будет крутое, выглядеть хорошо и так далее, в глаза не бросаться. Но другое дело, что в раздевалках во многих же команд запрещено пользоваться мобильными телефонами, в том числе и поэтому они даже в отдельные их собирают комнаты и запирают, чтобы никто это не слышал.
В футбольных командах, да, действительно, проходит специальный человек, который все это собирает и скидывает как-то вот... У массажиста обычно это хранится, ну, вот у самого ответственного человека. А я хотел, Сергей, у тебя спросить, а у вас как еще вот в индивидуальных видах спорта еще какой-то технологический прогресс работает на мошенников, нет?
Ну да, на самом деле самым, наверное, громким скандалом последних лет является появление маленьких двигателей или маленьких электромоторчиков для велосипедов, которые вот уже был случай, когда это доказано, обнаружили у бельгийской гонщицы, у юниорки ее дисквалифицировали. Ходят слухи, очень большое количество слухов про мужчин-профессионалов, в которых эти моторчики якобы были. Итальянская телекомпания «Рай» поехала с тепловизором рядом с гонкой, они снимали велосипеды, видели там нагрев какой-то ненормальный. Из конькобежного спорта, ну, такого не вспомню, в общем-то. А что касается вот, очень часто бывают разговоры именно про технические виды. Ну, что метатели как-то пытаются облегчить свой снаряд, который метают, что есть слухи о том, что на некоторых российских стадионах у легкой атлетики настраивается система электронного хронометража. То есть там можно чуть-чуть десяточку скинуть от того результата, который был показан, так сказать, в пользу спортсмена, чтобы был нужный результат. В принципе, да, везде, где есть определенная серьезная техническая база, имеет место вот такие проблемы.
Отлично, отлично, что вот здесь вот и нам и слушатели подключались и пишут, что вот кто играть умеет, тому и жучки не помогут. А кому помогают жучки, кому не помогают жучки и вообще технический прогресс в спорте, мы поговорим в следующей части нашей программы. Ну а пока прервемся на рекламу.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Ну, а мы, в свою очередь, в Академии спорта можем заметить, что полковник Бронец очень расстроен результатом матча 23-го тура «Спартак-Зенит», потому что полковник Бронец, как настоящий полковник, болеет за ЦСКА. Я напоминаю, что это Академия спорта. Меня зовут Андрей Вдовин, я спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И со мной рядом в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол», и Сергей Лисин, эксперт, спортивный эксперт, человек, который знает о индивидуальных видов спорта почти все и даже чуть-чуть больше. Ну что ж, какое же все-таки еще одно главное событие в российском спорте произошло на этой неделе?
Что это было?
«Спартак» обыграл «Зенит» в центральном матче чемпионата России по футболу и ушел в значительный отрыв от преследователей. За 7 туров до конца турнира красно-белые опережают ЦСКА на 10 очков, а питерцев на 11. Похоже, «Спартак» впервые с 2001 года завоюет чемпионский титул. За это время у команды было 14 главных тренеров, а к победе смог привести только итальянец Массимо Каррера.
«Видел я их Италию на карте. Сапог сапогом и все».
ЦСКА и «Зениту» осталось определить, кто из них будет представлять Россию в Лиге чемпионов, а кто в Лиге Европы.
Что это было?
Ну что ж, все. Как сказал Артем Дзюба, форвард «Зенита», гонка закончилась. Я, наверное, здесь обращусь, скорее всего, к Денису Вдовину, главному редактору еженедельника «Футбол».
Ну, судя по отрыву, который есть сейчас в таблице, то, наверное, да, можно уже готовить шампанское, заказывать. Вот. Но тот же сам Каррера предпочитает стучать по дереву и пока не загадывать.
Но что, ну, а что он скажет? Да, ребята, все, расслабляемся, последние 7 туров гуляют. Не, конечно, главный тренер, он должен сказать что-то такое спокойное, там, успокоить чуть-чуть всех, тем более впереди дерби с ЦСКА.
Но он не похож на спокойного-то человека. Что он творил во время матча с «Зенитом», когда был готов бежать к угловому флажку и сам праздновать, потом взял себя, так сказать, в руки и повернулся, сел спокойно, было видно, что эмоции у него бушуют. Ну, почему? Я не исключаю, что мог уже и поздравить команду, но публично не подает.
У нас на связи Алексей Андронов, известный телекомментатор. И сейчас мы у него спросим. «Спартак» чемпион, Алексей?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. «Спартак» чемпион или как вы считаете?
Ну, я думаю, что да. Я, собственно, там, где вчера смотрел, в баре, потом где-то через минут 40 стали подъезжать первые спартакские болельщики, которые желали отметить победу. Ну, в общем, мы их поздравляли не только с победой, но и с титулом.
Нерадостный у вас голос, Алексей.
Почему нерадостный? Нет, абсолютно нормально. Ну, а что говорить? Они действительно заслужили, они действительно лучше в этом году, и чем «Зенит», чем ЦСКА, и чем тем более «Краснодар», поэтому есть, наверное, какой-то элемент везения в этом всем, но без везения тоже чемпионов почти не бывает.
Сейчас вот у нас буквально 30 секунд, Евгений Ловчев расскажет, почему, на его взгляд, «Спартак» стал чемпионом.
Что «Зенит» и ЦСКА будут терять очки. У одних проблема вообще в команде, будем так говорить, это у «Зенита». Проблема в том, что ее практически разрушил Луческу, да, своими высказываниями, да и всем-всем. И там нехорошая атмосфера внутренняя. Это было видно и по вчерашней игре. А у ЦСКА проблема другая. У них поменяли Вагнера и Думбию на Алинара и Витиньо, будем так говорить. И у них нет атаки как таковой. Они играют достойно, оба обороне, старательно, но обязательно нужна атака. В «Спартаке» как раз эта атака есть, а это эмоции.
Алексей, вот ты согласен с Евгением Серафимовичем, что это не только чемпионство, не только «Спартак» так хорош, сколько не в очень хорошей форме «Зенит» и «ЦСКА»?
Ну, мне кажется, что это взаимосвязано. Это как две стороны одной медали. Просто кто-то акцент делает на одной команде, кто-то на другой.
Если подходить, вот, да, какая еще интрига у нас осталась, да, какой интрига еще может чемпионат России жить, да, это тот, кто будет играть в Лиге чемпионов, кроме «Спартака» на в следующем сезоне. Ты бы на кого поставил, на ЦСКА или на «Зенит»?
Ну, на сегодняшний день, мне кажется, что шансы ЦСКА выше. Почему? Потому что они, во-первых, чуть впереди в таблице, во-вторых, ну, «Зенит» как-то уж совсем не выглядит монолитным коллективом. И если в ЦСКА после смены тренера мы видим определенные позитивные изменения и новую схему, и попытки, во всяком случае, раскрывать по-новому игроков, то, извините, мы сейчас наблюдаем процесс затухания.
Угу. Луческу должен идти?
Это не мне решать, это решать людям, которые его пригласили. Но, по-моему, свои возможности с этим составом игроков Луческу исчерпал.
Сейчас вот Денис хочет тоже у тебя что-то спросить.
Алексей, а как ты думаешь, вот в «Спартаке» есть, пожалуй, на данный момент самый яркий футболист чемпионата. Согласен ли ты с этим, и важна ли это составляющая успеха?
Ну, я так понимаю, что речь идет о Квинте Промесе?
Ну да.
Ну, я скажу, что я второй год мечтаю, чтобы Дортмундская «Боруссия», команда, за которую я болею в Европе и в мире, сделала предложение «Спартаку» по «Промесу», и я считаю, что этот человек бы и очень пригодился и пришелся ко двору.
То есть ты лучше больше хочешь, чтобы купили «Промеса», чем «Смолова»?
Однозначно да.
Алексей, пока не отключайся, у нас есть еще одна новость как раз про Дортмундскую «Боруссию», пусть она и не самая радостная.
Что это было?
Сразу несколько футбольных матчей самого высокого уровня были отменены из-за больших проблем с безопасностью. Сначала игра Лиги чемпионов «Боруссия Монако» была перенесена на сутки из-за разорвавшихся рядом с автобусом бомб. А в конце недели матч чемпионата Франции «Бастия Лион» отменили из-за нападения фанатов на вратаря гостей в перерыве. А еще ранее в Лионе бушевали турецкие фанаты.
И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
Простите, часовню тоже я развалил?
Нет, это было до вас, в 14 веке.
Россия следит за всеми тенденциями с тревогой. В июне у нас пройдет Кубок Конфедерации, а еще через год – чемпионат мира по футболу.
Что это было?
Алексей, я обращаюсь к Алексею Андронову, комментатору, известному телекомментатору. Алексей, я знаю, что ты в это время был в Дортмунде, да? На что это было похоже? Было ли там страшно, когда вы узнали про эту новость?
Нет, был не страх у всех, а было такое некое ощущение больше брезгливости. Потому что, ну, во-первых, сразу стало понятно, что это не какая-то серьезная там террористическая атака подготовленная, а, в общем, это какой-то дурацкий экспромт, и по-моему, до сих пор это примерно так же и воспринимается. Единственный был момент, мы с Кириллом Дементьевым были вместе, когда, ну, можно, наверное, сказать, что стало немножко не по себе. Это было в конце матча, и один из зрителей несколько рядов от нас развернул какой-то листок бумаги с текстом арабской вязью и на немецком языке названием «Боруссия», чтобы все фотографировать на свой смартфон. Но тут просто мы как бы так немножко переглянулись, потому что мы не понимали, что все это означает, как это понимать. Вот, и все. А так, нет, я не скажу, что какой-то страх или... И на следующий день, когда мы приехали на футбол, хотя говорилось о том, что будет все жестче в плане безопасности, и запретили рюкзаки и сумки размером больше листа бумаги формата А4, никакого сверхдосмотра, ничего такого не было.
Как ты думаешь, вообще правильно, что играли на следующий день, да? Потому что один из защитников Боруссии все равно попал в больницу, все равно это, пусть не совсем, не очень серьезная травма, слава богу, но травма, да? И вообще, каково было футболистам выходить на поле, зная, там, вот, пережив то, что вот с ними было накануне?
Ну, по этому поводу было много дискуссий, и там на месте тоже, потому что еще во вторник вечером куда-то просочились слова одного из защитников Боруссии Шмельцера, что они не совсем понимают, как в этой ситуации выходить на поле, о чем думая. Потом Монако обратился с официальным предложением сыграть в субботу, но... Мне кажется, что это практически было невозможно. Почему? Потому что это значит переломать весь календарь двум командам. У них свои игры в национальных чемпионатах раз. Во-вторых, Монако пришлось бы улететь, потом прилететь.
Да, это да, и, было, и это было достаточно, все это очень запряжено с большими сложностями. Спасибо, Алексей. Это был Алексей Андронов, телекомментатор и хороший журналист. Но а мы вернемся через несколько минут, чтобы обсудить другие новости спорта.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Еще раз добрый вечер. Не только с Андреем Вдовиным, но и с Денисом Вдовиным, главным редактором еженедельника «Футбол», и с Сергеем Лисиным, спортивным экспертом. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну, а сейчас у нас, к сожалению, уже традиционная страничка допинга в нашей программе.
Что это было?
В российском спорте очередной допинговый скандал. Оказалось, что запрещенный препарат Астарин содержится в тех биологических активных добавках, которые многие спортсмены используют для восстановления и которые были разрешены российским антидопинговым агентством.
Никогда не пей эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента.
Это стало известно, когда взятая у лидера сборной России по легкой атлетике Екатерины Высоцкой проба на допинг оказалась положительной. Кроме Высоцкой, проблемы со Астарином есть у известного боксера Александра Поветкина, а также у других спортсменов.
Что это было?
Что это было? Я этот вопрос задаю Сергею Лисину. Я знаю, что он поддерживает в этой истории Екатерину Высоцкую.
Ну, что это было? Это показатель той ситуации, в которой находится российский спорт и российские спортсмены все, в частности. То есть они как между молотом и наковальней. С одной стороны, антидопинговые структуры, которые проверяют и проверяют все жестче и жестче. С другой стороны, федерации, которые пытаются уклониться от любой ответственности в случае чего, сваливают это на спортсмена целиком. И, наконец, вот такие вот мошенники, которые продают или производят непонятно что, и в итоге все это находит место на российском рынке. Тут спортсмен просто уже зажат так, что никуда не может деться. И вот случай Кати Высоцкой, конечно, и ряд других случаев, о которых мне известно, это все подтверждают.
Катя сейчас с нами на связи по телефону. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как у вас настроение после всей этой истории, которая еще не закончилась, но продолжается, и, может быть, у нас есть надежда, что она закончится хорошо?
Ну, знаете, после самой пресс-конференции на следующий день немножко было подавленное такое состояние, потому что было очень много слов поддержки выражено от людей, которые начали узнавать об этой всей истории. Вот. И как бы, но сейчас уже все в порядке, наверное, я как бы привыкла к тому, что я теперь популярна, да, что мне пишут, спрашивают, как, что дела. Некоторые люди читают строки, но всей сути как бы не понимают, да. Вот, приходится кому-то объяснять более подробно. Сейчас, в принципе, все в порядке. Вот, я даже имела смелость прийти на стадион, потому что как бы мне уже не страшно, что меня кто-то осудит или что-то скажет про меня не так, как бы мне
хотелось. Катя, пустили тебя на стадион?
Ну, меня не то, что пустили, там как бы охранника нету, того, кто вот мое лицо знает, да, но вчера была тренировка у Никиты, вот, сама я тренироваться не ходила, я просто как бы, как зритель туда пришла, обстановку там проведала, вот.
Знаете, что я хотел спросить у вас? А что чувствует спортсмен, когда ему приходит вот это известие, у вас положительная проба? Причем этот спортсмен знает, что он, в принципе, ну, вот, грехов за собой он не знает, не чувствует.
Ну, в тот момент, честно, у меня были приступы истерики, приступы злости, да, как, наверное, может быть, вам Сергей уже рассказал, что мне позвонили из федерации сразу же, моментально, и в этот момент товарищ, с которым я разговаривала из федерации, наверное, как бы какое-то негодование с моей стороны получил как бы в свой адрес, потому что именно к нему в тот момент я была очень агрессивна, потому что мне еще сказали такую фразу: да, расскажи, это тебе тренер дал, и весь, как бы, наверное, весь, как бы, комок моего стресса и выразился именно на него. Ну, а потом очень долго отходишь от этого всего, пытаешься собрать все мысли в кучу, куда-то что-то соедините. Ну, в моем случае я пользуюсь, как бы, сейчас тем моментом хочу поблагодарить Сергея еще раз, потому что именно с его поддержкой было, наверное, намного легче все это пережить, потому что как бы он нас направлял, что нам и как делать. И именно с этим было немножко легче.
Катя, а вот правда, что вы сейчас вынуждены работать в фитнес-центре, фитнес-инструктором, потому что у вас не так все отлично там с деньгами, не так все отлично с заработком, вы там сняты, ну, как сказать, сняты с довольствия, да? Вот как так это правильно говорит?
Ну, да, как бы эта история все правильно вам Сергей рассказал. Да, мне пришлось идти подрабатывать в фитнес-центр. Но, знаете, здесь две стороны, наверное. Одна была, как бы мы думали о том, что нам придется скрывать пробу Б, вот, из двух полагающих наших версий, поэтому как бы я решила, эти деньги будут не лишние, а вторую просто, наверное, чтобы не сойти с ума, да, чтобы как-то себя отвлечься, попробовать себя, ну, в какой-то новой индустрии для меня, вот, и я поняла, что у меня получается неплохо, но также я и поняла, что это не то, что не мое, наверное, я сейчас не готова отдать свою карьеру кому-то другим, да, что мы в спорте делаем, мы все 24 часа посвящаем конкретно себе. Здесь мне приходилось своим опытом, своим знанием делиться с людьми. И я уставала не столько от физической нагрузки, сколько от общения в течение дня, там 24-25 человек тебе приходят на тренировку, и это достаточно тяжело.
А они знают, что у лидера сборной России тренируются?
Ну, кто-то знал, допустим, просто кто-то каким-то способом меня через соцсети находил, хотя я сама того не зная. Вот, потом девочки тоже как-то умудрялись про меня что-то узнавать, но лично сама я никому не рассказывала. Наверное, как бы ситуация не позволяла, да, мне. Меня бы спросили, по какой причине я здесь работаю, и, наверное, на тот момент я не готова была рассказать правду, почему именно мне пришлось пойти работать.
А какая реакция была вот в вашей профессиональной среде, да, среди ваших коллег, если можно так выразиться, да, среди ваших товарищей или конкурентов по команде? Отрицание? Кто-то, может быть, не подавал руки, кто-то, может быть, отворачивался, или наоборот, поддержка?
Вы знаете, до момента самой пресс-конференции, в принципе, как бы никто вообще не знал. Сейчас очень много народу, и девочки, и мои соперницы пишут, поддерживают, все спрашивают, знают, что я в Адлере, спрашивают, почему меня все-таки до сих пор нету на стадионе. Как бы я им пытаюсь объяснить, на что они говорят, перестань, про тебя никто плохого не говорит, все тебя поддерживают, все понимают и все верят, что эта ситуация разрешится в положительную, в нашу сторону.
Кать, мы вам желаем успехов. Дальше мы будем мучить Сергея Лисина по этому вопросу. Ждем вас, что вы на стадионе будете не только как зритель, но и как полноправный участник и победитель. Спасибо.
Спасибо большое.
Да, удачи, Катюш, давай, счастливо.
Спасибо, до свидания.
Сергей, вот все-таки объясни, как мог вот этот вот Астарин попасть вот в эти банки с биологическими добавками, которые многие спортсмены используют как восстановительный какой-то такой вот препарат, да? Как, в принципе, они там могли оказаться и почему... спортсмены не знают об этом.
Ну, тут есть данный момент, я не могу вот так утвердительно говорить, как это все вот именно так произошло, что вот мы это выяснили. Есть две стройные достаточно версии, которые, я думаю, что одна из них является правдивой. Первая версия – это то, что где-то в Китае, где все сырье закупается для спортивного питания, у поставщика сырья произошла вот такая-то авария и некая ситуация, в результате которой часть сырья оказалась загрязненной. Возможно, это происходит постоянно. Там проблема с вентиляцией, проблема с разделением потоков воздуха, пыль какая-то летит на нормальную легальную добавку, когда она еще не в капсулах, а когда она в виде порошка, и другой порошок попадает туда. Это первый вариант. Потому что ведь важной частью этой ситуации является то, что Катя – это первая, вот кто в России сумел доказать загрязнение, но первые три случая, где сумели доказать, произошли в США. Поэтому тут это не только российская проблема. Второй сценарий, который я вижу, дело в том, что осенью 2016 года Астарин был внесен в список опасных веществ, и это статья Уголовного кодекса за распространение с целью сбыта, производство с целью сбыта. Таким образом, возможно, кто-то его закупил в больших количествах в России еще, скажем, летом 2016 года, когда он был легален. Ага. А когда это попало под статью Уголовного кодекса, получилось, что на складах лежит сырье, которое нельзя даже, по сути, вывести. Это сразу статья. Его стали потихонечку подмешивать, чтобы как-то от него избавиться. Ну, в унитаз его сливать жалко, деньги потратили. То есть это как бы получается, что люди закупили, а потратили деньги, и все это выбрасывать жалко. Стали подмешивать, чтобы какая-то вот травяная добавочка, которую Катя принимала, оказалась нормальной, такая хорошая, эффективная, потому что в ней действительно содержится химическая субстанция.
Знаешь, что хотел у тебя спросить? Вообще препарат Астарин мы узнали, ну, в основном мы, болельщики, которые следили за спортом, узнали по истории с Поветкиным.
Да.
Вы как-то связывались с командой Поветкина?
Нет, с командой Поветкина не связывались. Там достаточно такая корпоративная большая структура, как мне объяснили, они сами все решают, сами решают, с кем связываться, с кем нет. Но по той информации, которая опубликовано, вот в открытом доступе я могу сказать, что очень похожий случай. У него там тоже очень мало было найдено. В одной пробе нашли, в другой вообще не нашли. Очень похоже на то. Но и потом надо понимать, что Поветкина окружает огромное количество специалистов. Я не думаю, что они там экономят на докторе или на ком-то еще. Важный момент, почему, например, вот многие спрашивают, почему Катя выбрала именно эту пищевую добавку. Что, другую не могла выбрать. Дело в том, что это вещество, оно имеет очень высокую дозировку эффективную. И в России никто не производит его в такой дозировке. Она в такой дозировке производится либо в Америке, надо покупать через интернет-магазин американский, там привозить сюда, это долго. Либо покупать вот такого вот производителя, но по этому производителю были хорошие отзывы. По Поветкину, я думаю, что они говорили о том, что будут проверять спортивное питание. Я думаю, что они его уже проверили, возможно, просто не повезло. И то, что он принимал, он его либо все выпил и нечего проверять, либо как-то еще что-то случилось. Вот тут сложно сказать.
Очень коротко, перспективы дела. Что дальше? Вот что
в
сейчас
В данный
дальше?
Момент мы ждем ответа от РУСАДА. Ответ первый был в пятницу. Да, в пятницу пришло письмо первое от РУСАДА. Они попросили предоставить им контрольную упаковку вот этого препарата, запечатанную. Мы попросили сделать так, чтобы это был некий регламент передачи, что мы им это передали, они не имеют претензий, они получили запечатанную упаковку. Мы хотим часть этой упаковки тоже проверить, чтобы была двойная проверка. Они проверяют свою часть, мы свою. Вот. Сейчас РУСАДА должно принять решение, этот регламент как-то выработать, и мы готовы передать любой день, в общем-то, без проблем.
Когда сможет Катя вернуться.
Катя сможет вернуться, как только Русада примет решение. Сейчас, в данный момент, и Кате нужно вернуться как можно быстрее. У нее на носу летний сезон. Ей нужно готовиться в нормальных условиях спокойно.
Ну, а что ж, действительно, такая запутанная история, которую мы хотели бы, чтобы она вот, вот эта вот допинговая история разрешилась в нашу пользу, чтобы Катя Высоцкая смогла выходить на дорожку, чтобы она могла показывать там высокие результаты, которые она показывала до этой истории, и что эта история не отразится очень уж пагубно на ее карьере. Ну, а что ж, мы вернемся в программу через несколько минут после рекламы.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
И не только с Андреем Вдовиным, но и с Денисом Вдовиным, главным редактором еженедельника «Футбол», и с Сергеем Лисиным, спортивным экспертом. Наш номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире, и мы сейчас обсуждали то, как чистый спортсмен может оказаться под подозрением в употреблении допинга из-за недобросовестных производителей каких-то препаратов, биологических добавок, которые вот профессиональный спортсмен все равно использует. Да? Я думаю, что вообще вот эту тему допинга мы обречены очень долго обсуждать, и это не быстрая история, и все российские спортсмены, мы же знаем, под прицелом и под подозрением, но хотелось бы поговорить сейчас о чем-то более красивом, о чем-то более таким воздушным, о чем-то более таким больше похожим на искусство, чем на спорт, о фигурном катании.
Что это было?
20 апреля в Токио начинается командный чемпионат мира по фигурному катанию. В турнире участвуют 6 стран с лучшим рейтингом. Все спортсмены исполняют два вида программы – короткую и произвольную. Призовой фонд турнира – 1 миллион долларов.
Вот это мой размертик.
Россию будут представлять на турнире Евгения Медведева и Елена Родионова, Максим Ковтун и Михаил Калида. А также соревнования спортивных пар честь страны будут защищать Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Что это было?
Но чтобы нам рассказать, что это будет, что это не было, что это будет, мы обратились к спортивному журналисту, большому знатоку фигурного катания, к Сергею Дадыгину. Сергей, добрый вечер. Нету Сергея пока у нас, но ничего. Вообще, хотелось бы спросить, вот вы, Сергей, мы в прошлый раз с вами разговаривали, вы же следите за фигурным катанием.
Ну, в общем,
это вам родственный вид спорта. Вы же должны следить за фигурным катанием.
В общем, я так слежу, да.
А вы сами можете сделать что-нибудь из фигурного катания?
Я боюсь, что максимум, что я могу, это не упасть. Встать на фигурные коньки и не упасть.
Знаете, это уже немало, на самом деле. И, может быть, если вы сможете некрасиво не упасть, к вам будут, судьи к вам будут более благосклонны, чем к нашим некоторым спортсменам. Да, мы с одним из участников будущих соревнований, мы заранее связались, это наш один из наших фигуристов. Сейчас это один из наших фигуристов Дмитрий Соловьев, и он очень озабочен судейством, которое вот сейчас происходит в фигурном катании, да, из-за которого российские пары сейчас показывают, наверное, не те самые результаты, которые мы рассчитывали, которые мы от них ждем, которые, в принципе, были рассчитывали и ждали они сами.
как-то критиковать работу судей на чемпионате мира я, наверное, не возьмусь и, наверное, не имею права. Другой вопрос. Мы провели очень много соревнований в этом сезоне, и с каждым стартом мы только улучшались. Уделяли очень много внимания технической стороне, и для нас было удивлением такие оценки паскарадского танца на чемпионате мира. А с другой стороны, играет очень сильно человеческий фактор. То есть мы, выступая на разных соревнованиях, нас оценивают совершенно разные судьи. Для каждого своя, так скажем, правда, для каждого свое понимание этих правил. Всем угодить очень сложно, но, тем не менее, вот произошло такое, что лишь 8-е место после короткого танца, даже несмотря на то, что по нашему мнению и по нашему ощущению это было лучшее катание обеих программ на чемпионате мира. Я думаю, что мы возьмем для себя на заметку некие моменты из этого сезона. Мы, в принципе, очень рады выступлениями, проведенными в этом сезоне, чемпионатом Европы, чемпионатом мира. Думаю, что дальше будет только лучше. Я вам больше скажу, что не каждый из нас, спортсменов, профессионалов своего дела, не каждый из тренеров, профессионалов свое дело, может ответить на этот вопрос. Возможно, надо писать те критерии, по которым оцениваются, более точно. Может быть, разбирать это все. Это очень сложный такой коварный момент. Это субъективный вид спорта в каком-то смысле. Тут нужно просто стараться учитывать все моменты, которые описаны в правилах, чтобы получать 4-й уровень. Но я могу сказать, то, что мы очень много работали над этими моментами среди сезона, и вроде как вопросов никогда не возникало, кроме как на чемпионате мира.
А вот Сергей Дадыгин с нами на связи. Сергей, действительно ли наших фигуристов судьи зажимают? И вообще, что нас ждет на грядущем чемпионате мира, на командном чемпионате мира по фигурному катанию?
Ну, вы знаете, это не только мое мнение, это мнение большинства специалистов фигурного катания. Да, действительно, такое отношение к России, к фигурному катанию, особенно в танцах на льду. Мы замечаем это уже и в парном катании. При абсолютно одинаковом уровне мастерства нашим фигуристам занижают и уровни сложности. Вот Дмитрий Соловьев уже рассказывал, да, и им ведь на чемпионате мира в паре Боброва-Соловьев умудрились поставить второй уровень сложности, хотя до этого ставили за то же самое катание четвертый. Mm-hmm. Понимаете, в чем суть? И это все делают так называемые технические специалисты, которые, вообще очень часто ангажированы. И вообще не везет нашей паре, вот Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, и на Олимпиаде в Сочи они как-то под эту политическую игру попали, в итоге оказались пятыми за пределами первой тройки, хотя тоже выступали прекрасно. Вообще, действительно, фигурное катание, вид спорта слишком политизирован.
Сергей, все-таки, вот сейчас вот грядет чемпионат мира, командный чемпионат мира, он стартует 20 числа, 20 апреля в Токио. Как вы считаете, там нам, мы чемпионы мира в этом виде, да, в командном виде, в фигурном катании. Не чемпионы мира, мы олимпийские чемпионы, да? Вот звание чемпионов мира мы можем получить вот сейчас вот, завоевать?
Если честно, шансов немного, потому что уж очень сильны канадцы. Они прекрасно выступили на последнем чемпионате мира в Хельсинки. Золото было и в танцах на льду. Серебро и бронзу получили одиночницы из Канады, Осмонд и Дайлман. То есть, вот, вы понимаете, у нас очень много соперников. Я бы сам сказал, что на первом фаворитом главным является команда Канады, а дальше США, Япония, Россия. Вот эти команды разыграют первые три места. У нас, к сожалению, очень сильная мужская линия. Вот Михаил Каледа и Максим Пловтун.
Да, о мужском фигурном катании мы говорим чуть ли не каждую программу и видим, что у нас все здесь не очень здорово. Но смотрите, я смотрю состав на сборной России и не вижу Ани Погорелой. В чем проблема?
Ну, Аня Погорелая прекрасно провела весь сезон, выступала блестяще, за исключением чемпионата мира. Что случилось в Хельсинки, она сама объяснить толком не может. Но перегорела, хорошая очень фигуристка. Действительно был провал, и 13 место, это, конечно, не уровень Ани Погорелой. Решила федерация поберечь ее нервные клетки. Поэтому у нас будет выступать Елена Родионова, ученица замечательного тренера. И вот мне кажется, что это правильный ход нашей федерации, потому что Лена Родионова, я думаю, выступит очень хорошо. Она два сезона подряд выступала просто блестяще. Татьяна Анатольевна Тарасова вообще считает, что это уникальная фигуристка. Она до какого-то периода вообще не проигрывала ни одного старта. Просто ни одного старта, в котором принимала участие.
Сергей, пока потому, вот... Что вот... Да-да-да. Я хотел, знаете, вас перебить, и потому что у нас не так много времени. Я хотел задать вам один короткий вопрос с расчетом на короткий ответ. А вот мы знаем, что и Евгений Плющенко пошел в тренеры. Как вы думаете, в связи с этим Аделина Сотникова, которая у него самая большая звезда сейчас в команде, она может вернуться в фигурное катание или нет? Ваше мнение как эксперта?
Ну, она, собственно говоря, для этого и пошла. Вот. Она действительно собирается вернуться. Другое дело, удастся ли ей подняться на тот уровень, на котором она была в Олимпийском Сочи, это вопрос. Сейчас настолько классно выступают молодые фигуристки, которые вот моложе Аделины Сотниковой на 2-3 ну, или там 4 года. Вот, есть у нас такая девочка, там Загитова, которая вообще через год, мне кажется, будет бороться с Женей Медведевой, потому что Медведева сейчас вне конкуренции.
Это вот уже точно, подрастает такая девочка. Да, Сергей, это точно.
Но я надеюсь, Аделина прекрасная фигуристка, очень хочется, чтобы она вернулась.
Совсем мало времени. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Дадыгин, спортивный журналист, эксперт фигурного катания. И мы надеемся, что мы будем наблюдать за победами наших фигуристов, фигуристок, спортивных пар, танцевальных пар на грядущем чемпионате мира в Токио. А я должен вам сказать, что мы это наверняка все обсудим через неделю в программе «Академия спорта». С вами был Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», а также Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол», и Сергей Лисин, спортивный эксперт. Увидимся, услышимся через неделю.
До свидания.
«Академия спорта» с Андреем Вдовиным.